Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
И снова здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, музыковедом, историком, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы вновь говорить о великом, известном поэте, красавце, беллетристе, драматурге, писателе, о его жизни и творчестве. Итак, мы вновь будем беседовать об Иване Сергеевиче Тургеневе. Слушайте продолжение.
Но вот в конце Николаевской эпохи ударом колокола прозвучали произведения Тургенева. Причем целый блок произведений, где именно во главу угла поставлена судьба вот этого русской деревни, все коллизии связаны вокруг крепостного права, причем, чем отмечу...
Человека вообще.
Да, причем это сделано было, в чем гениальность, не плакатно. Вы знаете, ведь в таких случаях всегда есть опасность некой плакатности. Mm. Вот, ну, скажем, возвращаясь ретроспективно, «Недоросль фон Визин».
Да.
Гениальное произведение, но очень черно-белое.
Да.
Ну, в эстетике русского просвещения. Причем, помните, мы об этом говорили, отрицательные персонажи очень выпуклые, положительные очень схематичные.
Да, или Островский сравнить.
Да.
Это совершенно, совершенно.
Да. Вот, ну, Островский уже, эстетика все-таки не такая, как у фон Визина.
Ну, безусловно, но тем не менее.
Да, у Островского, разница, у Островского, да. У Тургенева это...
У Островского мы же говорили, что даже есть некая карикатурность.
Ну, да, но если он пишет сатирический вариант, да. Вот она и у Тургенева была в «Завтраке у предводителя»,
ну, да.
Но как раз в этом смысле, что вот эта импрессионистичность письма Тургенева и его чрезвычайная интеллигентность,
да,
его письма.
Да.
Вообще, с точки зрения вот такой утонченности эстетики, с Тургеневым можно рядом поставить только Чехова впоследствии, пожалуй, и Бунина, конечно. Так вот, и вот целая группа произведений, это Чертопханов и Недопюскин, кстати, произведение незаслуженно задвинутое там, «Повесть несчастная», о которой мы к ней еще вернемся, в ней страшное просто политико-социологическое прозрение в этой повести, мы об этом поговорим. И вот «Записки охотника».
Да, «Записки охотника».
Ведь само название нейтральное, «Записки охотника». И вот целая серия очерков, практически очерков, которые произвели эффект разорвавшейся бомбы натурально. Вот, с одной стороны, бьющие просто наотмашь портреты помещиков, потом он совсем иначе будет этот слой описывать. А вот здесь эти Полутыкины, Пеночкины, Стегуновы, Зверковы, там вот Пеночкин, как напишет Белинский, мерзавец с тонкими вкусами, понимаете? Вот, с другой стороны, вот весь этот срез крестьянский. Вот, вообще, отсадки от себя добавлю. Потом будет тенденция, как напишет очень язвительно Алексей Константинович Толстой, рисовать шоколадных мужичков. Да. У Тургенева этого нет, понимаете? При всем сочувствии к вот этому вот несчастному слою...
Вот в том-то и дело, сочувствие.
Да, но не шоколадность.
Да, нет,
не шоколадность. Нет. И вот, конечно, это достигает кульминации в произведении, которое многие в современной России только одно у Тургенева и знают.
Да.
Это «Муму».
Да, да, да.
Вот вы знаете, очень, я вообще очень точно в свое время... Валерия Новодворская в своем известном эссе «Поэты и цари» она написала, говорит, если бы они в Нюрнбергский процесс попали, герои «Муму», они оба бы получили срок. Барыня за преступный приказ, а Герасим за его выполнение.
Да, да.
Вот дело в том, что с барыней все понятно. Кстати, страшный образ совершенно и одновременно жертва.
В том-то и дело. Ее, понимаете, восхитительно, я бы сказал, становится настолько жалко,
да,
что это просто сил нет. До такой степени безумно, в принципе, одинокому человеку. Я вспоминаю фильм, по-моему, у Грымова был фильм «Муму», и там барыню, на мой взгляд, очень интересно сработала актриса, вот фамилию, дай бог, забыл, известная наша российская актриса, потрясающая.
Вот. Вот дело в том, что тут вообще, знаете, в 20 веке даже через Фрейда будет этот образ анализироваться, потому что у нее, например, во всех ее как бы постоянных тиранствах в адрес Герасима есть такая точка зрения, присутствует просто подавленная сексуальность.
В определенной степени, да.
Да, почему она рушит его женское счастье там и так далее. Вот,
почему она рушит любовь, которую, казалось бы, с человеком могла состояться, стать Станькой.
Так самое-то интересное, что это ей даже экономически было бы выгодно, понимаете, да. Вот. Но и Герасим персонаж, вырастающий до символа. Вообще, вы знаете, в русской литературе символических персонажей такого масштаба очень немного, но от себя добавлю, рядом можно поставить только Обломова, рядышком. То есть образ Герасима как мема русского народа, великан, богатырь, глухонемой, способный к каким-то чрезвычайно таким позитивным душевным посылам и одновременно готовый выполнить садистские приказы. И маленькая...
Но мы говорили, это все-таки все тоже то, о чем болел Тургенев. Вот эта психология крепостного рабства.
Да, которая калечит...
Пропитана каждая клеточка, и в том числе у этого же Герасима.
Да,
Он не может вырваться.
И который калечит по обе стороны баррикады. Кстати, мы когда доберемся до Некрасова, мы к этой теме вернемся, потому что у Некрасова потом, кому на Руси жить хорошо, это социологически срез, на который стоит многих диссертаций, понимаете, на эту тему. Вот, то есть это вот одна сторона творчества Некрасова. То есть Тургенева,
Детям все-таки вот в школе, почему выбрано было традиционно, безусловно, мощнейшее произведение, а кто-то читает поверхностное, ну, то есть на уровне, вот собачку жалко и все.
Так собачку жалко, потому что собачка...
Собачка тоже жертва?
Так собачка самая страшная жертва, потому что она...
То есть это уже результат этих игр, да?
Она бессловесная, и она ничего не может противопоставить, понимаете? Но дело в том, что я скажу, почему именно Муму... Дело в том, что... Почему именно «Гроза» Островского?
Да.
Дело в том, что никакой же Америки я не открою. В советские годы русская классика... Вы знаете, вот я вам скажу на эту тему, я применительно к музыке. Буквально полгода назад опубликовал в университетском этом вестнике ваковском статью на тему, как... В советскую эпоху было три подхода к классическому наследию. Значит, в эпоху Ленина отрицание. Вот, кстати, мы до этого еще потом доберемся. То есть сбросим Пушкина с корабля современности, там не только Пушкин. Там это, вот, и это ленинская эпоха и немножко и в сталинскую ушла. В сталинскую эпоху приручение. попытка всю русскую классику переформатировать и под свой взгляд. И в конце уже существования Советского Союза более или менее адаптация, более или менее попытка взглянуть, ну, относительно объективно, но все равно через призму идеологии.
Ну, безусловно.
Да. Вся до самого, ну, не 91-го, а как минимум до 88-го где-то года, как минимум, все равно весь взгляд на русскую мировую культуру, он искажался идеологическим подходом. И вот здесь пытались всех русских писателей, да и западных тоже, делать своего рода такими латентными коммунистами, да, латентными протестантами, были ли они или не были, это уже второй вопрос. Вот, кстати, кто совсем не вписывался, их выбрасывали, забегая вперед, скажу, скажем, Тютчева и Фета. Почему их не было в школьных программах, потому что, да, или там Алексей Константинович Толстой, но не вписался, понимаете. Да. Вот, выбирали то, что можно выдернуть, как Солженицын написал, говорит, перышко из мертвого петуха, понимаете, и из них вот ставили их под увеличительное стекло. Вот. Именно поэтому Муму в данном случае очень хорошо подошло. Правда, никто не задумывался на том, что оно травмирует детскую психику, кстати.
Да.
Вот. Но это вообще отдельный случай, потому что в русскую литературу, даже я помню, как его преподавали. Мы же не читали подлинники, мы читали произведения в хрестоматиях,
да.
А там вивисекции были чудовищные. Вот, ну, я уж повторяюсь, когда мы читали Тараса Бульбу, там вырезали все садистские эпизоды и вырезали все эротические эпизоды. Это уже классика. Вот. А вот теперь мы подойдем к самой главной группе, потому что вот это вот критический реализм, при всем блеске, все, что это сделал Тургенев, это все-таки его второй план, потому что главный план выдвинулся уже в 60-е годы. И вот здесь Белинского уже в живых не было, а Добролюбов и Писарев очень жестоко разочаровались. Значит, дело в том, что здесь произошло. Значит, ну, во-первых, идейный момент. Еще раз напомню, Тургенев убежденный, стойкий, идейный либерал-западник. Значит, какую это имело следствие развилку? Значит, но то, что он никогда не будет в одной компании с охранителями, с державниками, там, со славянофилами, это однозначно. Между прочим, интересно, что охранительная критика очень Тургенева не любила. Ну, самый известный пример – это взаимоотношения Тургенева с известным критиком и издателем Катковым. Вот Катков, кстати, в свое время был либералом, но потом вот с ним произошло примерно то же самое, как сейчас с Юрием Поляковым в «Литературной газете». Начинал как либерал, закончил как свирепейший охранитель. Вот. И чем дальше эта развилка была, тем отношения становились напряженнее. В конце концов они расстались, и Катков был в числе тех, кто все время Тургенева пинал до самого конца. Значит, здесь все понятно. Со славянофилами. Вот в это время и с Герценом начинаются расхождения. Почему? Значит, дело в том, что Герцен как раз в 60-е годы стал в качестве позитивной программы, но негативная сторона у Тургенева с Герценом была единой. То есть неприятие крепостного права, неприятие вообще всего комплекса вот этого вот, то, что великий князь Константин, главный архитектор реформ, называл ретроградной партией. Тут без вопросов. Тут без вопросов. А вот позитивная программа, Герцен в это время выступает с идеей русского социализма. Это, в общем, как бы еще одна вариация на тему славянофильства. То есть, как бы, что вот по мысли Герцена Запад, он говорил, Запад свой творческий потенциал исчерпал. И поэтому России надо строить свой собственный путь. Это вечный искус, потому что обычно собственный путь России оборачивается в вульгарные апологии деспотии. У Герцена, естественно, этого не было. Герцен убежденный, самый стойкий сторонник свободы. Но он планировал это вот на тех путях, которые приведет к народничеству. Что вот русский социализм, крестьянская община, ну и дальше вся эта утопия. Тургенев это категорически не принял. Поэтому с этого момента у них с Герценом расхождение. Плюс Герцен был сторонником революционного преобразования общества, чего Тургеневу совершенно не хотелось. Тургенев был устойчивым сторонником реформ, именно либеральной реформы. В данном случае он абсолютный адепт всей той линии, которую будет делать Александр II и его окружение. На этом со славянофилами резчайшее расхождение. Кстати, самый интересный показатель в данном случае – это его взаимоотношения с Львом Толстым и Достоевским. Вот дело в том, что Достоевский, безусловно, славянофил. Более того, забегая вперед, скажу, это едва ли не самый радикальный славянофил из всех русской литературы. Ну, о Достоевском у нас впереди отдельный большой разговор. Да. Но и Лев Толстой в целом в своих... Лев Толстой не славянофил. У Льва Толстого еще более интересная мутация. Лев Толстой киник. Ну, сбегая вперед, скажу, я сейчас осовременю ситуацию, потому что о Льве Толстом у нас тоже будет разговор. Я вам скажу, Лев Толстой — это первый хиппи. В своем конечном пункте его духовных исканий это вот напоминало философию хиппи. Но вообще-то это древнегреческие киники, это китайский классик Лао Цзы, а потом Жан-Жак Руссо. То есть одним словом, если выразить, это будет так: долой культуру, да здравствует природа. Вот, мы к этому еще вернемся. Это утопическая программа, она никогда не реализуемая, но она всегда обладает колоссальной притягательностью.
А вот Тургенев, правда ли, что в один момент он спровоцировал Толстого на дуэль?
Это было. Да, было. Да? Было,
но
было.
Дуэль не состоялась.
Нет, дуэль не состоялась, и более того, с Толстым они потом помирились.
Помирились.
Да.
А предмет спора, и действительно это серьезно было?
Ну вот оно как раз очень показательно, что тут женщины ни при чем, это чисто идейно было.
Чисто идейно, да?
Чисто идейно, да. Вот с Достоевским, ну, с Достоевским и Тургенев друг друга не переваривали вообще. То есть, если они встречались, то тут эта несчастная Анна Сниткина, последняя жена Достоевского, она просто восьмерки мимо вокруг них выделывала, чтобы они просто не вырвали друг другу бороды элементарно. А уж как они чистили друг друга в письмах, это отдельный разговор. Вот. Но вообще это, ну видите, с одной стороны, это все нормально, гении друг друга переваривают, эгоцентрики. Да. Но тут еще и колоссальное идейное расхождение, а Достоевский еще почему так бесился, потому что Тургенев еще Достоевского называл русский маркиз де Сад, что типа Достоевский свои собственные изломы психики переносит на творчество, а, собственно, так оно и было. Ну, об этом отдельный разговор. Вот. Так что, ну, важно, что с Достоевским у него был, конечно, самое главное идейное расхождение, потому что Тургенев вообще всю славянофильскую концепцию не просто не принимал, а он ее жесточайшим образом критиковал. И в произведениях у него мелькает. Кстати, вот когда мы говорим, что у Тургенева все как бы очень интеллигентно, когда доходит дело до некоторых вещей, Тургенев пишет, сразу вспоминает как бы свой вот этот опыт записок охотника, и в нем просыпается сатирик. Ну, классический пример, образ Михалевича из романа «Дворянское гнездо». Там прототипом Михалевича был критик-славянофил Аполлон Григорьев. И проходящий персонаж, он там даже как бы не участвует в особенных каких-то коллизиях. Но Тургенев дал волю своей желчи, когда это все. Достоевский не остался в долгу и вывел Тургенева в карикатурном виде в романе «Бесы». Там какого-то писателя, который уже давно исписался, который уже... Вот, ну, Тургенев-то никогда не исписался, как и сам Достоевский. Вот, ну, что тут можно сказать. Ну, да. Два гения, пух летит. Да.
Но... Ну, а правда ли, что Тургенев действительно, он, так сказать, и посмеяться над собой тоже умел, вот, пребывая, допустим, в каком-то хорошем настроении, любил петь, но медведь на ухо ему наступил.
Так он, дело в том, что он самого себя выводил в романах несколько раз и всегда иронически.
Да.
Самый классический пример — это Николай Петрович в отцах и детях.
А, да.
Это он себя написал.
Себя написал.
Да.
После чего он начинал, так сказать, гомерически хохотать и ржать над собой, и смеялся, даже Фет вспоминает, смеялся как ненормальный во весь голос, хватаясь за живот и падая на четвереньки.
Ну, русские классики, вообще, забегая вперед, скажу, придуряться любили. Это вообще тем, как придурялся Чайковский, как придурялся Чехов.
То есть мы-то их всех на катурнах вот видим, а это были живые люди?
Абсолютно живые люди, абсолютно живые. И это нормально, это нормально. Потом, стихотворение Пушкина пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, понимаете? Да. Вот, и, кстати, и по их частной жизни, вот мы до Некрасова доберемся, там, знаете, высокоморальные критики сейчас очень популярно могут встать в позу Цицерона и обличать это, и вообще эти все грехи Некрасова, грехов у него хватало, про Достоевского вообще молчу, там это вообще персонаж, если ходить на исповедь, то у батюшки инфаркт будет, понимаете, это не я сказал, это критика сказала, вот, это нормальная вещь. Так вот, но важно, что в это время Тургенев резко расходится и с линией Белинского-Добролюбова, да, и именно почему, потому что он... Во-первых, причем это обоюдное расхождение, с одной стороны, Тургенев со своей устойчиво западнической либеральной позицией, а я ведь, давайте поясним, что значит западническая либеральная позиция. То есть Тургенев выражал свою позицию следующей посылкой, кстати, под которой я лично полностью подписываюсь, она и сейчас не потеряла актуальности. Не надо валять дурака. Не надо изобретать велосипеды, не надо придумывать какой-то виртуальный третий путь. Надо, как сказал академик Сахаров в свое время, кстати, либерал-западник, когда его спросили про национальную идею, он, знаете, что сказал? Он сказал, я не знаю никакой национальной идеи. Я знаю идеи правильные или неправильные с точки зрения научной. Но, понимаете, я хочу сказать, что если дважды два – четыре, а гипотенуза короче суммы катетов в геометрии Евклида, но не равна сумме катетов в геометрии Лобачевского, это есть научный факт. И у меня в свое время был случай, я на одном научном симпозиуме поспорил с современным славянофилом, что-то мы затронули тему, я упомянул про законы логики. А напомню, что законов логики 4, 3 сформулировал Аристотель в Древней Греции, а 4 сформулировал Лейбниц в конце 17 века, немецкий философ. Ну, славянофил мне выдает классическую формулировку. Эти законы изобретены на Западе, они нам не указ. Я ему сказал фразу, от которой у него отвисла челюсть. Я сказал, говорю, так закон всемирного тяготения тоже изобретен на Западе. Но вот если вы, скажем, не дай бог, вывалитесь с пятого этажа, у вас будет 6 секунд, чтобы сказать, этот закон изобретен на Западе, он меня не касается. Но что не произойдет ни при каких обстоятельствах, вы не полетите вверх. Вот какой бы у вас отношение к Западу бы не было, но вниз вверх вы не полетите. Вы полетите вульгарно вниз по закону, который изобрел в проклятой Англии человек именем Исаак. Понимаете? Вот это позиция нормального западника. То есть это, кстати, совершенно не исключает самобытности.
То есть Тургенев, так сказать, как раз вы говорите сейчас о том, что пропагандировал и
общечеловеческие
ценности.
Общечеловеческие ценности и общеевропейский путь. Дело в том, что это ведь то, о чем философы будут спорить 200 лет. Но я полностью лично подписываюсь под словами великого Мераба Мамардашвили, великого российского и грузинского философа, последних 30-40 лет. Вот он говорил, что вот если смотреть на Россию с точки зрения философско-культурологической, вот кто мы есть? Да, мы есть Европа все равно. Да. Мы очень своеобразная Европа, никто этого не отрицает. Причем наше своеобразие лежит на поверхности, мы православные. по сравнению с протестантско-католической Европой. Вот. Более того, мы московско-православные, это нас отделяет, скажем, от Греции и так далее. Но мы все равно принадлежим христианскому миру, мы поклоняемся не Аллаху всемилостивому, мы не синеухому Кришне, так сказать, не реинкарнации Будды, там, не знаю, не марийскому Кугуюму и не летающему макаронному монстру пастафарианцев.
Да. Христианская психология, этика их, да. Единственное, что объединяет.
Да, и это нас объединяет именно с европейцами.
Да, да,
и шире вообще с западным миром, потому что западный мир сейчас это далеко не только Европа. Знаете, западный мир, я вам сейчас парадоксальную вещь скажу, это сейчас Корея. Стопроцентно восточная страна, буддийская на старте, которая сейчас практически активно вся переходит в христианство. То есть сейчас христианство уже на равных с буддизмом. А это у них сознательная постановка вопроса. Кстати, знаете, в чем прикол? Там можно остаться буддистом и одновременно быть христианином. Буддисты не возражают. Так вот, и это нас объединяет при всей нашей своеобразии, никто его не отрицает. Вот, но вся наша философская, культурологическая основа Мада Интам, следовательно, объективные экономические, политические, какие-то культурологические закономерности, они нас все равно все туда привязывают. И попытка либо, ну, видите, объявить Россию Востоком нелепо, но мы не принадлежим к миру ислама или к миру буддизма, не принадлежим. Вот. А попытка искать третий путь, это, я скажу, цитата из Конфуция, трудно ловить черного кота в темной комнате, особенно когда там кота нет. Потому что, слава богу, славянофильство существует уже почти 250 лет, вот, а если брать с идеей московской Третьего Рима, то и гораздо глубже, и за несколько столетий сформулировать, что такое отдельный русский путь, никому не получилось. На сегодняшний день этот момент пока, я не знаю, может быть, пока мы сейчас сидим, разговариваем, какой-то гений там Новый Ломоносов возьмет и сформулирует. Флаг ему в руки, сниму шляпу. И вот этот момент разминул Тургенева и с консерваторами, и со славянофилами, но и с левыми радикалами тоже. Потому что левые радикалы, во-первых, прошла уже реформа Александра II, мы уже об этом говорили, левые радикалы ее не приняли, и они сделали какой вывод, что надо приступать к насильственной революции. У нас, кстати, впереди, я думаю, не очень скоро, но впереди мы к этому теме подойдем, потому что мы никак не минуем вопрос о народничестве. Тургенев это отвергал с порога. Кроме того, Тургенев отвергал насилие.
На сегодня нашу передачу «Разговоры об искусстве» мы завершаем. Ну, а продолжение нашего цикла вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске. Мы продолжим говорить о жизни и творчестве великого известного писателя, беллетриста, драматурга, поэта Ивана Сергеевича Тургенева. Всего вам доброго. Разговоры об искусстве.